Мы благодарны Господу за то, что Он все знает, и Он наш Бог, и Он наш Хранитель. И мы благодарим Его и за этот вечер, и за наше общение во имя Его, и за Слово, которое мы слышим, и которое я тоже предлагаю в основании нашего общения. Оно записано в послании Филиппийцам, 1 глава, мы будем читать 12 стих. Послание Филиппийцам, 1 глава, стих 12. Желаю, братья, конечно, и сестры, чтобы вы знали, что обстоятельства мои послужили к большему успеху благовествования. Так что узы мои о Христе сделались известными во всей притории и всем прочим. Аминь. Конечно, апостол Павел пишет церкви, и пишет о том, что им известны условия, в которых находится апостол. Обстоятельства. Мы тоже часто употребляем это слово и не можем всего рассказать, что сложилось так, что мы не в состоянии были чего-то выполнить, или, напротив, может быть, то, что мы могли сделать. Мы благодарим Господа за уходящий вечность год и за то, что Бог благословил нас. Мы уже теперь последний месяц начинаем жить в этом 2012 году. Так что мы вступили в него, совершили последнюю вечерю в этом году. Дай Бог, чтобы мы прожили и могли вступить в Новый год. Но мы уже теперь оглядываемся и вспоминая о том, как мы на рубеже этого 2012 года моляли Господа, просили Его. Мы не знали, какие обстоятельства сложатся, как это пройдет, что это будет, будет ли содействовать тому, чтобы наши с вами пожелания, мнения, планы, проекты, ну, все, что мы имели, исполнились. А может быть, что-то случилось, что они разрушились, и мы говорим, ну, вот обстоятельства сложились, такие обстоятельства. И опять-таки сошлемся на обстоятельства. Обстоятельства – это, конечно, стечение некоторых действий, которые или препятствуют осуществлению наших планов и намерений, или содействуют незримо для того, как они исполняются. Поэтому, действительно, мы часто ссылаемся на это, как я уже сказал, часто говорим и знаем о том, что обстоятельства бывают благоприятные, неблагоприятные. Ну, сейчас вот даже можно тоже до некоторой степени в условиях, в которых мы находимся, и некоторые это знают, что вот обстоятельства. Ехали кто-то дорогою, обстоятельства пурга, вот, и все остались в пробке. Вот эти обстоятельства попрепятствовали выполнению некоторых планов и задач. Они, наверное, повлияли на некоторые евангелизационные мероприятия, и группы, которые тоже собирались ехать, идти, остановились, не были в состоянии выполнить. И тоже скажут, ну, знаете, обстоятельства, снег, пурга, и все попрепятствовало, и так далее. Но вы знаете, вот обстоятельства, которые, конечно, неизвестны нам, но подчас мы полагаемся на свои планы и думаем, что их выполним. И мы читаем с вами о том, что будем что-то делать, будем вот так, устроимся на работу, сделаем, выполним, перевыполним, как это когда-то было и так далее, и будем иметь. Но вдруг засуха, и не выполнили, и бюджет всей страны погряз, так что не все, надо ориентироваться в этом. И, видимо, это повлияло и на некоторых. Апостол Иаков, когда мы читаем 4 главу, 14 стих, говорит, что некоторые люди, так просто размышляя, говорят, что ну мы вот так, сейчас переедем туда, устроимся там, там будем торговать и будем иметь прибыль, и тогда сделаем вот это. То есть человек не знает, что будет впереди, обстоятельства могут слагаться другими. И поэтому в 12 главе Евангелия от Луки мы читаем, что этот человек, которого Господь привел в пример, ну, благоразумный человек, хотя назван безрассудным в духовном отношении, но в физическом оказался очень благоразумным. Он был сельским человеком, он распахал, он посеял и увидел, что обстоятельства содействуют богатому урожаю. Он это увидел. И он подумал, что да, теперь он уже будет иметь больше, чем он предполагал. И поэтому сказал, он поломает житницы старые, построит новые. И таким образом, когда все это выполнилось, обстоятельства содействовали этому. И так содействовали, что он в конце концов, когда вместил все свое богатство в свои закрома, когда он все свое богатство сложил в свой кошелек, и тогда он сказал, ну вот обстоятельства замечательные. Ешь, пей, веселись, душа, на многие годы хватит у тебя. Да? Обстоятельства-то ведь есть, обстоятельства содействовали. Илья сказал, что он разумный человек. В каком положении? Он все сделал правильно. Но что он сделал неправильного, то он одно не подумал о том, что жизнь-то человека находится в руках у Бога. И Бог ему сказал, да, все хорошо, но кушать-то тебе не придется и пользоваться этим не придется, потому что в эту ночь душу твою возьмут у тебя. И кому это достанется? Вот вы знаете, конечно, если бы наперед было бы открыто, он сказал, да зачем мне это перестраивать все, зачем мне? Мне все равно не будет, мне оно и не попадет, да? Но, слава Богу, Бог кое-что скрыл от нас, и мы этого не знаем, и поэтому иной раз спешим, делаем, и, может быть, даже с энтузиазмом делаем. Неплохо делаем, когда мы просим все-таки благословения у Бога и знаем о том, что все-таки любые обстоятельства, которые сложатся у нас, будь то наша процветающая жизнь, будь то, что жизнь наша пойдет каким-то тернистым путем, мы знаем одно, что Господь будет с нами. И если я пойду и долиной смерти, и тогда не убоюсь, потому что твой посох и твой жезл, они успокоивают меня. Господь пастырь мой, 22-й псалом. Поэтому вот это обстоятельство. Обстоятельства иной раз тоже складываются, и вот уже сейчас Евгений Тихонович сказал, вы знаете, помолиться некогда, почитать слово некогда, и мы говорим, ой, такие обстоятельства сложились, и тут и дети, тут и внуки, тут еще ремонт, тут еще что-то, такие обстоятельства, ну никак ничего невозможно делать. Конечно, это может быть и правда, имеется, но духовного не надо забывать в любых ситуациях, которые слагаются у нас. В 6 главе книги Екклесиаста, 11 стих, мы читаем такие слова. «Много таких вещей, которые умножают суету». Много таких вещей, то есть много таких действий, которые умножают суету. И когда вот так вот у человека случится остановка какая-то, говорит, да зачем я это затеяла? Ну зачем я это заделал? Ну можно было и без этого. Ну вот все-все-все, а самое главное, это утрачена духовная часть. Ну некогда было не почитать, некогда было помолиться, некогда было на собрание. Ой, эти обстоятельства со всех сторон, и ты везде обязан, ты везде должен, ты все должен сделать. И главное, что ты... Мы забываем о том, а все-таки блажен человек, который надеется на Господа и который ставит целью свою прежде всего во всех земных условиях наших не забыть о своей душе, не забыть о своем духовном состоянии. И действительно, может быть, из среды всех этих занятостей выбрать немного, немного минуты какие-то для того, чтобы все-таки сосредоточиться в молитве, для того, чтобы почитать Слово Божие, для того, чтобы посетить собрание, отключившись от всего, даже вот стоявшие мобильники отключите. Иной раз я тоже не забываю его отключить, и он тоже иной раз вдруг врывается там, где не надо. Понимаете? Да, обстоятельства. Мы сегодня говорим, и все-таки заботиться о душе – это главное. И тогда блажен человек, который полагается на Господа. Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных, не сидит в собрании развратителей, но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И тогда он будет успешен. Первый псалом, вы знаете этот. И поэтому, да, действительно, где-то вдруг отвлечет какое-то сообщение, там по телевизору надо, ой, там будет такая передача, ой, там будет это. И человек вдруг потратил время, и потом говорит, зачем я это сделал? Ну, лучше бы я вот это сделал. И так далее. Поэтому обстоятельства, которые слагаются, создают некоторую занятость, вещи, которые создают суету, только суету, и не приносят пользы ни физической, ни духовной. Поэтому и Христос сказал, кто прежде не сядет и не высчитает, когда предпринимает какое-то дело. Там он говорит о строительстве, вот, что если я начну строить, построю или не построю, содействовать или не содействовать, буду жить или не буду. Но ведь мы строим планы свои разные, всякие. И поэтому думаем, если мы вот это сделаем, вот это, жизнь пойдет у нас вот таким, таким, таким нормальным руслом и так далее, не учитывая того, что в это время происходят какие-то другие изменения, и причем кардинальные, от нас независящие, изменяются политические, экономические вот, условия жизни, обстоятельства меняются, законы меняются. Сегодня можно было, через год-два этого нельзя делать. Когда-то это можно было, теперь вот они изменились в другую сторону. И человек, который полагался на это, вдруг все это рухнуло у него. Или наоборот, мы знаем, что некоторые обстоятельства содействовали чему-то, что можно было сделать. Чрезмерная суета, чрезмерная. То есть тогда, когда мы не знаем в этом меры, когда мы действительно делаем это и делаем, и ночи не спим, и так далее. И тогда, когда посмотрим, а оно все это не имело, может быть, такого кардинального значения в нашей жизни. Вот так Екклесиаст, премудрый человек, сказал о том, что есть кое-какие моменты в нашей жизни, обстоятельства, которые слагаются, надо все-таки подумать и сориентироваться для того, чтобы не предаться условиям, которые есть, а разумно, взвесив, помолившись пред Богом, как мы слышали, выполнить их. С другой стороны, условия, мы говорим сами условия, но понимаете, условия создают какие-то обстоятельства. Действительно правильно. Когда-то Авраам с Лотом вот побеседовали хорошо, стада у них, имеется у них то, чтобы им жить. Ну, со стадами это было трудновато и остается трудновато в тех местах, где они были. Это пустыня, это не везде есть корма для скота. И тогда пастухи занимали места, пастухи – нанятые люди. И между родственниками, племянником Лотом и Авраамом, ну, создалось среди их обслуживающих натянутые условия. И тогда они порассуждали, как быть. Авраам был преданный Господу человек, и он сказал, ну что, Лот, вот вся земля перед нами. Пожалуйста, если ты направо, я налево, ты налево, я направо. Ну, зачем нам ссориться? Давай мы все-таки решим это мирным путем, чтобы мы размежевались, и чтобы наши обслуживающие, пастухи наши не ссорились ни из-за колодцев, ни из-за пастбищ, чтобы все у нас было благополучно. Ну, вот так посмотрел, раз дядя так расположился, он посмотрел на хорошую долину, где Содом и Гоморра, и сказал, ой, ну я пойду туда, ну там же зелень, там, ну, там все благоприятное. Хорошо, ну да, а этот пускай там на камнях пасет свои стада. Ну, казалось, выбрал лучшее, но он не посмотрел дальше, глубже, что в кустах, вот в этих зарослях прекрасной долины, там есть дьявол и есть грех. Содомляне – это разложившийся народ. Народ, потерявший всякий облик человеческий, извративший плоть свою. И таким образом оказался и Лот там. И мы читаем с вами, апостол Петр говорит о нем. Он там не радовался. Обстоятельства, в которых он оказался, и условия, в которых он жил, это было ненормально. Он мучился в праведной душе своей, слыша и видя дела беззаконные. Вот это все беззаконие, вот эта вся грязь, вот это все. И он оказался там, вы знаете, как в помойной яме все время, вот это видя праведнику, это было очень и очень тяжело. Пока действительно не пришел предел, и когда Господь положил действительно конец всему этому. Но молитвы, как мы слышали с вами сейчас, молитвы Авраама была защитой для племянника, и Бог сжалился над Лотом, и таким образом вывел его и семейство его из этого места. Давайте думать, где, когда и что. Вы знаете, но хочется немножко сказать, мне вот много пришлось бывать за рубежом и в Америке, и в Германии, среди наших переселенцев. Не всем устроилась там жизнь, не у всех она пошла. И некоторые, когда они оказались там, действительно, ешь, пей, все там есть достаточно, и обеспечение. Но когда они увидели духовное состояние своих семей, своих детей, которые быстро адаптировались в этом мире и ушли от Господа, они стали страдать от этого. Понимаете, как праведный Лот. Они видят и слышат теперь, как дети их гибнут в этом мире, и как их нелегко спасти. И говорят, зачем я двинулся сюда? Зачем мы двинулись? Лучше бы мы там в худших условиях были, но зато были бы в Господе. Поэтому это действительно вот условия, которые слагаются, условия благоприятные, обеспеченные. Всегда ли они содействуют нам, эти обстоятельства, повышению нашего духовного состояния? Нет, оказывается, чем больше у нас возможностей, чем больше у нас имения, богатства, удовлетворенности, тем больше и забот, тем больше и хлопот. И тем больше друзей, которые отвлекают нас от духовного нашего состояния. Тому неудобно сказать, потому что он благотворил, а мы с ним имеем дело, у нас общее дело. И поэтому действительно эти обстоятельства не содействуют нашему положению. И мы, конечно, понимаем о том, что для верующего человека в некоторых привилегированных условиях будет жить труднее, хуже, а может быть даже гибельнее, чем, например, находиться в условиях какого-то гнета, угнетения, а может быть даже и земного лишения. Наверное, как-то вспоминается сейчас, вот вы это читали из книги Джонни, вы знаете, что это сестра наша в Господе, которая парализована, вот. И когда она осмысливает свое, вот в книге это описано, и мы с ней встречались ведь здесь, она была у нас здесь, и в нашей церкви здесь была. Вот. И когда она говорит, да, когда она стала анализировать свою жизнь, которую она хотела, чтобы она была богатой, чтобы она была благословенной у Бога, и все, она была верующей, но не настолько преданной Богу. И она оказалась в таком печальном состоянии, она говорила, Бог, зачем так? Почему так? Почему я инвалидка? Почему? И когда она это много раз задала, это почему, в конце концов ей как занавес открылся. И она сказала, а если бы я имела руки и ноги, если бы у меня все было благополучно физически, я так бы далеко убежала от Бога, что оказалась бы в аду. И она сказала, слава тебе, Господи, что ты заковал меня в коляску для того, чтобы там в вечности выпустить с ногами и руками и радоваться в царстве спасенных. Вы знаете, вот обстоятельства всякие могут быть. Можем ли мы это оценить? Да, действительно, Иов, мы читаем 33 главу его с 13 стиха, говорит, а зачем нам судиться с Богом? Обстоятельства по-разному складываются, потому что Бог видит нас. И он говорит, однажды, ну, мы неплохо знаем, мы слышим, и в проповеди слышим. Он говорит нам дважды, мы, может быть, еще больше, глубже, мы общаемся с более великими и так далее. И тогда он видит, что мы ничего не можем понять. И он, желая спасти, мы читаем, полагает человека на одр болезни. Зачем? Для того, чтобы отвести человека от злого мероприятия, от какого-то греха. Бог видит, что если я иду таким путем, я окажусь вдали, а ему меня жаль, тебя жаль, всех нас жаль. Каким образом нас остановить надо? И тогда вот эти обстоятельства он создает, болезни, трудности, сложности, непонятные для нас. Но если мы с вами начинаем размышлять, когда мы начинаем думать о нашем духовном состоянии, мы говорим: «Слава тебе, Господи, что ты посетил меня этим горем, бедствием, и в это время я стала ближе к тебе». Потому что чем скорбь, чем боль сильней, вот, и чем наши переживания темней, вот, тогда звезды на небе ярче становятся, тогда мы начинаем яснее видеть наш путь, тогда мы становимся ближе к Богу. Обстоятельства, конечно, даже благополучие, мы понимаем с вами, не всегда служат духовному, как я уже сказал, росту. Адам с Евой находились в самых благополучных условиях. Соломон тоже царь, Саул тоже царь. Обстоятельства такие возвышенные. Но мы читаем и о том, и о другом, когда они по-человечески стали уже понимать, и когда они стали жить, они потихонечку охладили свои отношения с Богом. И вы помните, в каком состоянии оказался Саул, когда Бог перестал с ним разговаривать? Человек, которого поставил Бог царем, человек, который был угоден ему, человек, которого Бог наделил многим, но человек, оказавшись в таких обстоятельствах царских, он забыл о том, как он должен вести себя перед Богом, что не он царь, а над ним есть царь, и этим царем является Бог. И поэтому действительно это важно, чтобы человек понимал эти обстоятельства, в которых мы находимся. Иосиф, да, мы читаем с вами эту библейскую личность, оказался тоже в весьма благоприятных условиях. Богатых условиях, в условиях авторитетности, почтительности, уважительности в доме Потифара. И там грех приблизился к нему. И настолько приблизился, что, отказавшись от греха, он оказался в темнице. Он оказался в темнице, перенес вот эту печаль, трудность там. И оттуда Бог вызвал его и поставил вторым по фараону. Он был фараон. Фараон сказал: «Я только на одну ступень буду выше тебя. Все остальное в руке твоей. Никто не двинет ни рукой, ни ногой. Никто. Все будут подчиняться тебе. Ты теперь как фараон, как я». Казалось бы, вот теперь все пришло. Но важно, в этом языческом государстве, там, где люди не знают ничего о живом Боге, сохранить достоинство веры, наверное, не было легко. Библия нам не сообщает, как это Иосифу пришлось, как ему довелось сохранить свою преданность Богу. Одно мы читаем в 50 главе, 20 стих книги «Бытия», тогда, когда он говорит братьям своим о том, что «я боюсь Бога». Вы знаете, это важно. Я боюсь Бога. Вот пройти, побыть вот в этих кабинетах, побыть вот в этих вот привилегированных условиях, быть на таком высоком месте и остаться пред Богом чистым – это ответственно. Поэтому обстоятельства, которые были, кажется, сказать: «Ну, я же нахожусь таких, ну, знаете, я должен, я тому должен, другому». Видимо, он тоже был должен, но в долге своем он знал грань своего поведения, своего мышления, своих поступков. Таким был и Даниил, мы тоже в книге Даниила читаем, который остался верным пред Богом, от юности верным, от отрочества. Он положил в сердце своем не грешить и прожил. И библейская история повествует нам о том, что он пережил трех царей языческих, и он уже старцем был, оставшийся верным пред Богом. Быв и в львином рву, был оклеветан и так далее. Точно так, как Иосиф, но остался верным пред Богом. Моисей, тоже мы с вами имеем. Какие обстоятельства? Вот этот ребенок воспитан в этой фараоновой семье, царской семье. Принц, наследник и так далее. Отказался называться сыном дочери фараона. Отказался. Эти условия решил, вот с чем пользоваться, вот всем тем, что есть в этих шатрах нечестия, лучше отказаться от всего и все-таки быть спасенным, чем жить в этой роскоши, жить в этом человеческом, в этих человеческих условиях и затем потерять спасение. Поэтому действительно мы сегодня благодарим Бога, который напоминает нам о том, как это важно. Обстоятельства, как мы сказали, разные бывают. Мы сейчас только сказали о положительных, но вот обстоятельства неположительные, сложные, и все-таки надо быть верным пред Богом. Иона, пророк, книга его есть, условия, Бог разговаривает с ним. Но он почему-то по-человечески размышляет, по-человечески рассуждает, и обстоятельства его складываются не очень хорошо. Ему приходится выполнить то, чего он не хотел бы выполнять. Он же бежал, и Бог возвращает его такими обстоятельствами, которым бы нам не хотелось, чтобы они над нами были. Он оказался в шторме, он оказался на корабле, который тонет, он оказался среди людей, которым он не хотел говорить о Боге. Он спрятался, но вынужден был сказать, что он знает живого Бога. Он проповедовал о нем против воли своей. Он, просто осознав свое положение, предложил выбросить его за борт. Его выбросили за борт. Кит проглотил его. И там в чреве кита он взмолился. Вы понимаете, условия это не очень хорошие, правда? Обстоятельства. Но они приближали его к Богу, к Богу, к Богу. И когда кит изверг его на берег, ему все-таки сказано было: иди в Ниневию и проповедуй. Вот этот проповедник, он, знаете, оказался в таком сложном положении. Что он теперь? Ну, заставленный. Он шел, как мне кажется, такой траурный, такой, знаете, огорченный, обиженный. И дальнейшая его судьба говорит нам об этом. Он говорил: еще 40 дней, и Ниневия будет разрушена. И смотрел, как тут ниневитяне. Они злые люди. Они сейчас хватят камни, разорвут его, и все. Куда Бог послал его? Он не понимал. Он говорил, говорил, и когда он выговорил все, когда он прошел Ниневию, он вышел на гору, сел и стал наблюдать. Что ж будет? Ну, сказал, разрушится. А она не разрушается. И он сказал Богу: ну, чего ты сделал-то со мной? Ну, вот, а Ниневия-то не разрушается. Так я же теперь ложный пророк. И Бог сказал: ты что? Ты слышишь, как они смирились? Ты слышишь, как они вопиют? 120 тысяч, не отличающие левой руки от правой, кричат ко мне, скот кричит сегодня. Мне ли не пожалеть? Ты что делаешь? Пророк. Обстоятельства. Вы знаете, вот это удивительно. У Бога есть свои планы, свои мнения, свои суждения по поводу каждого из нас. Мы, может быть, как и он, ропщим, нам недовольны. Нам надо познать путь повелений Господних. Нам надо приложить сердце к этому. Нам надо сказать Богу: Господи, дай мне уразуметь путь повелений Твоих, как мы это и читаем. В Божьей книге, путь повелений Твоих, чтобы нам это было известно. Поэтому это, да, действительно, Божий план спасения, Божьи пути, они должны нам сегодня содействовать к тому, чтобы нам это сделать. Бог ведет разными путями. Мне не достанет времени сегодня говорить об Есфире, которая оказалась тоже в царском доме, правда? И тогда Мардохей сказал: может быть, ты там сегодня. Для чего? Ты еврейка. Евреев будут убивать. Думаешь, ты только спасешься там? Бог знает, Бог вышлет другого человека. Но ты и дом отца твоего, вы погибнете. Понимаете, обстоятельства? Вот в таких обстоятельствах что происходит, как? Нам не вмещается это, но все-таки это сделано. Сделано Господом. Поэтому маленькая девочка, которая пленена была вот этим Нейманом. Ну, война оказалась вот там. Но Бог создал такие условия и вот избрал вот этого министра обороны, этого заслуженного человека, для того, чтобы ему засвидетельствовать: есть Бог в Израиле. И когда мы с вами читаем это место Писания, 4 книга Царств, 5 глава, 14-17 стих, это после того, когда он получил исцеление, когда он готов был все, что он привез, отдать, и когда... И пророк отказался от всего этого. И когда он сказал: не надо мне от тобой ничего, одно запомни, есть Бог. есть Бог в Израиле, с кем ты воюешь. И тогда он сказал: все, отныне у меня не будет другого Бога, потому что я теперь знаю, что есть Бог. Я буду молиться Ему, я буду поклоняться Ему. Обстоятельства. Обстоятельства повернуть вот этого язычника, повернуть его для того, чтобы он познал благодать Божию, для того, чтобы в этом языческом государстве он был светильником для того, чтобы служить Богу, свидетельствовать. Нам неизвестно, сколько людей, которые окружали его, сколько людей, которые услышали от него эту весть, которые расположились к Богу. Библия нам об этом не сообщает. Но, наверное, Нейман не остался один. И не один он мог делать это. Действительно, и в нашем атеистическом государстве, которое было, многие люди, которые занимали и посты, и все, все-таки склонялись к Богу. И мы читаем с вами в Священном Писании о том, что многие из начальников уверовали в Иисуса Христа, но боялись исповедовать Его, чтобы не быть отлученными от синагоги. Таким образом, да, Господь сегодня благоволит каждому из нас. Благоволит к тому, чтобы мы с вами посмотрели на наши условия, на наши обстоятельства и, возможно, переоценили бы их. Ну, пересмотрели. Может быть, не стали бы роптать или как-то смирились для того, чтобы нам познать: Господи, ну а почему так? А зачем так? И что ты хочешь от меня? И как мне надо поступать, чтобы вот в условиях, в которых я нахожусь, я не погиб, не погибла, но чтобы имя Твое было прославлено, и чтобы мне не потерять тех драгоценных обетований, о которых мы слышали, чтобы первый брат нам напомнил. Эти обетования хранят нас, то есть обещания. Ты будешь со мною в раю, ты будешь со мною в вечности. Поэтому пусть Господь благословит нас, благословит сегодня тех, которых Бог постигает этими обстоятельствами. К чему? К тому, чтобы познать Его благодать, для того, чтобы познать правду о спасении своей души, для того, чтобы остановить человека на пути, как Савла в Дамаск, когда он шел, вот эти обстоятельства сложить, и чтобы можно было взглянуть на небо и сказать: «Ты Бог мой, ты защита моя», покаяться и веровать в Евангелие. И сегодня будет призыв, и пусть этот призыв коснется каждого из нас, из нас верующих, как мы уже сейчас рассуждали, людей, которые сегодня еще не члены церкви, людей, которые услышат эту весть, чтобы они все-таки, смирившись, пришли к Богу. Бог сегодня создает условия и обстоятельства на земле для того, чтобы никто не погиб, но чтобы все пришли к познанию истины и получили спасение. Богу же и за этот вечерний час да будет слава. Аминь.